Я хотел бы сегодня поговорить вот и по теме, которая здесь представлена перед нами, и песня, которую мы с вами спели, она очень, очень прямо так хорошо подходит. Петр Петрович вот предложил эту песню вот как раз к моим размышлениям. Давайте мы прочитаем послание к Ефесянам, 6 глава, и тема моей проповеди «Необыкновенная война», так я ее назвал, война. Война – это конфликт. Война – это всегда плохо. Без войны невозможно жить в духовной жизни. Ефесянам 6 глава. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы». Вот это 10 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведностью, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которому вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Братья и сестры, терминология прочитанного текста нас приводит на мысль о войне. Оружие, щит, меч, броня, дьявол, власти. Давайте об этом поговорим. Почему я решил на эту тему говорить именно сегодня? Потому что у нас молитва о водительстве служителей Международного совета церквей, братья и сестры. Если бы сатана не воевал против церкви, нам не нужно было бы сегодня иметь это молитвенное собрание. Война не окончена, она продолжается до тех пор, пока Христос не возьмет церковь свою. Итак, война – это конфликт, война – это всегда плохо. Когда-то еще до сотворения человека на небе произошел конфликт, сатана восстал против Бога. Я бы не сказал, что Бог восстал против сатаны, наверное, это будет не совсем правильно. Бог наш, Бог добрый, любящий добро, но нашлось существо такое, которое решило восстать против Бога. Я признаюсь, братья и сестры, мне трудно понять, как это происходило, но вот в Библии есть некоторые тексты, произошла на небе война. Но что ясно, что один из ангелов светлых решил в сердце своем, стану как Бог, посягнул на то, что ему не нужно было посягать. В общем-то, произошла война, и Бог своей властью решил устранить этого духа, и он был низвержен и собой взял третью часть ангелов, был повержен. Когда Бог сотворил Адама и Еву, поместил их в Эдемском саду. Дьявол решил вступить в конфликт, ну или решил продолжить этот конфликт. Он обольстил Еву. Ева, прелестившись, впала в искушение. Ну и, в общем-то, появилось слово «вражда». И Бог говорит змею: «Проклят ты перед всеми скотами, я положу вражду». Вражда – это война. Братья и сестры, первый раз слово «война» в Библии или слово «вражда» встречается в 3 главе книги «Бытия». В самом начале сотворения этого мира. «Положу вражду между семенем твоим, между семенем ее». С тех пор, братья и сестры, на земле существуют войны. Война бывает физическая, война бывает духовная. Физическая и духовная война. Вообще войны, они делятся на две категории. Это локальные войны, это когда на маленьком кусочке земли воюют люди, может быть, это в одном доме, может быть, в одном городе, в одной стране, это локальные войны. Таких войн очень много, их никто посчитать не может. И мировые войны. До 19 века, в нашем тысячелетии, обычно войны, как правило, они велись немногочисленными армиями до 19 века. Ну а затем наступила Первая мировая война, примерно 70 миллионов людей погибло. Спустя короткое время, странно, но факт, произошла Вторая мировая война, погибло, по некоторым подсчетам, 110 миллионов людей. Говорят, что скоро будет Третья мировая война. Я, в общем-то, не из тех людей, чтобы как бы слишком вдаваться в подробности. Меня это не сильно интересует. Вот. Хотя понимаю, что все может быть, братья и сестры. Но нас сегодня интересует не физическая война. И духовная война, о которой мы сейчас будем говорить, она никак не может быть локальной войной. Она более масштабная война. Это сатана воюет против церкви. Хотя даже в этом случае хотел бы сузить тоже, что там может быть локальное. Ну, например, конфликт в доме. Я бы тоже сказал, что это война. Например, муж воюет с женой, жена с мужем. Например, дети восстали против родителей или родители против детей. Это тоже своего рода война. Она может быть локальной, она может быть очень продолжительной. Может быть, родственники, близкие восстали друг на друга. Они могут посещать церковь, являться членами Церкви Христовой, даже участвовать в хлебопреломлении. Но затянувшаяся война, она может быть холодной войной. Холодной, но она тоже может быть, друзья, и это очень печально. И, в общем-то, люди конфликтуют. Я вообще-то, дорогие друзья, скажу, что любая война, она может начаться с любого момента, даже смешного. Смешного. Ну, например, была такая война, англо-зимбарская война в 17 веке. Она длилась всего лишь 38 минут. Это была официально зафиксирована война между двумя странами. Она началась, и через 38 минут она закончилась. Что мне нравится в этой войне, хотя война это всегда плохо, что она была всего лишь 38 минут. И был договор заключенный, война была прекращена. Однажды в истории человечества была такая война, когда свинья одного человека забежала в огород к другому человеку. И началась война между странами. Ее так и назвали «война свиная» из-за свиньи. Свинью зарезали на следующий день, война продолжилась несколько лет. Вот, это тоже странная война. Я читал о том, что началась однажды война между двумя странами из-за деревянного ведра. Однажды была война между двумя странами из-за мухобойки. Люди не поделили мухобойку, и началась война. Потом уничтожались не только мухи, но еще и люди. Однажды в истории человечества была война из-за бродячей собаки. Тоже война. В 1827 году два высокопоставленных чиновника, это один был посол Алжира, другой был посол Франции, они выступали перед делегатами своих стран, и они поспорили, и один из послов ударил другого по лицу. Это был серьезный конфликт, и началась война. Из-за удара в лицо война продолжалась 100 лет. 100 лет. Однажды Британия вела войну с другой страной, и война была очень продолжительная. 335 лет. Просто в этой войне не погиб ни один человек, но ее официально внесли как войну. Братья и сестры, в Библии есть разные войны. Вы знаете, даже в Библии есть такие войны, которые поражают своими масштабами. Однажды один человек по имени Зарай Ефиоплянин, по всей видимости, речь идет о чернокожих, Зарай Ефиоплянин выступил войском против царя Асы, царя израильского. Вы посмотрите на численность двух войск. У Зарая Ефиоплянина войско было в 1 100 000 человек. Ну, трудно представить. Сейчас так войну не ведут. Сейчас самолеты, корабли, авиация, морская пехота. 1 100 000 чернокожих людей идут на израильский народ. Аса, испугался, вы помните, да? У него было войско в 580 тысяч, практически в два раза меньше. И так война почти 2 000 000 людей. Мечи скрестились, луки, и пошла война. Друзья, да, такое было, Господь явил свое чудо, и царь Аса, несмотря на то, что у него было людей в два раза меньше, он одержал победу, Господь стоял за этой войной. Господь помог своему народу. Братья и сестры, вот теперь, что касается духовной войны. Я-то еще раз повторю такую мысль, что духовная война, мы сейчас будем говорить о духовной войне в целом, когда сатана ведет войну против Церкви Христовой, но и война может быть локальной, то есть в более таком вот узком смысле слова. Вот апостол Павел, когда заканчивает это послание к Ефесянам, я только напомню, что послание к Ефесянам имеет 6 глав. Первые 3 главы рассказывают о нашем пребывании во Христе, о том, кто мы во Христе. Мы освященные, мы избранные, мы запечатлены Святым Духом. А следующие 3 главы рассказывают о практической стороне нашей духовной жизни. Итак, мы сокрыты во Христе, Христос в нас живет. Но это еще не все. Нам нужно теперь ту благодать, которую мы имеем в Иисусе Христе, использовать против сатаны, против его козней. Апостол Павел пишет: «Наконец, братья мои», как бы заканчивая это послание, и дает такое мощное наставление: «Укрепляйтесь Господом, вы никогда не сможете сами воевать против сатаны». Братья и сестры, это очень простая мысль. Я даже своим детям ее пытался объяснить. Мы сами никогда не сможем выиграть войну против сатаны. Он очень сильный. А вот в Господом укрепляться мы можем, потому что Господь победил сатану. «Укрепляйтесь Господом, укрепляйтесь могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Апостол Павел приводит читателей этого послания к пониманию этой духовной войны. Братья и сестры, ничего не поменялось с того времени. 21 век, война продолжается, возможно, даже и в еще большей степени. Сатана на самом-то деле хочет... Нет, он церковь не уничтожит. Это думаю, что сатана-то понимает. Христос сказал, что ворота ада ее не одолеют. А вот поодиночке вырвать людей из церкви Христовой, вот, напасть на них так, чтобы они этого не ожидали. Как вы думаете, братья и сестры, вот в нашей церкви на истории, почему не все люди посещают собрания? У нас есть люди охладевшие, уже давно не ходят в церковь. Они проигрывают духовную войну. Как вы думаете, у нас есть люди, которые Библию, будучи членами церкви, долго Библию не читают? Да, есть. Они проигрывают эту духовную войну. В этом нет ничего удивительного. Так было всегда. Одни люди становились против козней дьявольских, они были одеты во все оружие Божие, а кто-то не посчитал это очень важным, решил как бы своими силами противостоять, друзья мои, и что происходит? Они терпят фиаско. Братья и сестры, суть христианской войны, она не физическая. Жизнь христианина – это непрерывное сражение. Сатанинские полчища пытаются помешать делу Христа, сбить нас с ног. И вы знаете, дорогие, дьявол, он не тратит своих патронов на номинальных христиан. Они ему не так интересны. Он особенно ополчен на тех, кто ходит в церковь, читает Библию, следит за своим духовным состоянием. Он хочет особенно избранных детей Божьих, которых стоят в вере, особенно их. Потому что номинальные христиане, они много дьяволу не помешают. Во-первых, они не постятся, они не молятся, да, то есть они Библию не читают. Что они могут сделать против сатаны? Как они могут себя противоставить? А ведь есть духовные люди, которые молятся, совершают свою духовную жизнь в Иисусе Христе. И дьяволу это сильно не нравится, и он свои стрелы лукавого, свои стрелы, он посылает на этих людей. Итак, братья и сестры, это битва с силами ада, с полчищами падших ангелов, со злыми духами. Братья и сестры, эти злые духи, они не могут обитать в христианской душе. Я хотел бы ободрить тех, кто является Детем Божьим. Помните, что сатана не может обитать в вашей душе, потому что вы принадлежите Христу. Но вот сбить с пути, чтобы потом на каком-то этапе жизни поселиться в вашем сердце, у него дальняя такая вот дистанция, он дальше хочет пойти. Вы знаете, друзья, чему я радуюсь? Что сатана никак не может жить в моем сердце и вашем тоже. Вы же дети Божии. Но вот подставить подножку, смутить, где-то посомневаться в своем спасении, он это делает, и вы знаете, у него бывает это очень успешно. Я знаю довольно-таки духовных людей, с которыми я общаюсь, иногда с ними переписку некоторую веду. Я, друзья, убеждаюсь о том, что если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть, потому что сатана, он все-таки продолжает свою работу, у него локдаунов нет, он не выходит на коронавирусный кризис. В духовной жизни всегда была война. Вы знаете, посмотрите, здесь Павел пишет: «Наша брань», то есть наша война, «не против крови и плоти». Почему мы не считаем правильно верующим идти на войну физическую, то есть воевать, идти в армию? Вот, это противоречит принципам Евангелия. Наша брань не против крови и плоти. Нет, не надо идти на войну. Не надо. Я вообще, друзья, даже по поводу голосования, вот скажу, вот чуть-чуть отвлекусь. Вот партии различные есть в нашей стране, их, да, две партии. Мы предпочитаем, допустим, одну партию другой. Вот, вы знаете, о чем я говорю. Но вы знаете ли, та партия, которую многие наши верующие предпочитают, якобы, там не чуть ли горой стоять, эта партия, она любит воевать. Их война против крови и плоти буквально. Поэтому нужно быть очень осторожным и понимать, что наша война не против крови и плоти. Не наше дело идти в политику, не наше дело вообще, вообще об этом нужно меньше говорить. К сожалению, мы этот год много об этом говорили, прошлый. Не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Вот наша война, братья и сестры, ведь мы воины Христовы. И вот здесь апостол Павел рассказывает о некоторой иерархии сатанинской вот этой армии. Например, против начальств, против властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот по человеческой шкале похоже что-то подобное. Например, президент, губернатор, мэр города, совет городской и так дальше. Вот. Вот у сатаны, у него тоже есть какая-то иерархия. Я признаюсь, друзья, не совсем понимаю ее, и меня, наверное, это не сильно интересует. Но по факту, похоже, Павел говорит от низшей шкалы к верхней. Самое низкое – это начальство, потом у сатаны еще есть власти, потом мироправители и потом духи злобы, да еще и поднебесная. То есть у сатаны есть какие-то духи, которые определенную свою работу совершают. В общем-то, братья и сестры, я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы никогда о сатане не проповедуем. Мы проповедуем Христа распятого. Павел напоминает, что война есть, и чтобы мы имели представление о том, что у сатаны есть стратегия, как поставить подножку. Скажите, братья и сестры, а у вас был когда-нибудь такой случай? Ну, вот здесь у нас практически детей нет. Вот, в основном-то все члены церкви и более-менее взрослые люди. У вас есть какой-нибудь такой случай в вашей духовной жизни, когда вы точно помните, что сатана на вашу душу восстал? Ну вот так вот прямо как никогда раньше. То есть у вас такая духовная жизнь, вы ведете нормальный духовный образ жизни, вы благовествуете людям о Христе, вы указываете людям на грех по Священному Писанию, и сатане это не понравилось, и он решил вам как-то отомстить. Вот у вас есть такие истории в вашей личной духовной жизни? Вы знаете, я сейчас расскажу, похоже, в первый раз вообще буду рассказывать одну историю из моей жизни по этому тексту. И с одной стороны, для меня это было очень уникально. А с другой стороны, я как бы даже рад, что мне удалось это пережить в своей духовной жизни и как бы приоткрыть для себя более серьезность вот этого духовного мира. Лет 14 тому назад я должен был поехать за океан в поездку. И у меня был самолет Сан-Франциско-Франкфурт, компания United Airlines. Я был еще не семейным, по служению должен был ехать. Вот, на долгую поездку, почти на 5 месяцев. Вот, и когда я сел в самолет Boeing 747, я занял свое место, и наш самолет пошел на взлетную полосу. Как это бывает в Сан-Франциско, вы знаете, взлетная полоса, она выходит прямо на океан, равно как и посадочная. С океана самолеты садятся. Но вы можете представить огромный самолет, вот 747-й Boeing, такой вот, ну, сотни людей. И когда самолет уже начал набирать скорость, это тоже такой очень интересный момент, это же минутное дело. И вдруг, когда он уже почти набрал скорость, в самолете все потухло, и, в общем-то, резко по тормозам, и перед водой он останавливается. В общем-то, переполох, это было странное явление, еще несколько метров, и, в общем-то, мы бы угодили в воду. Я буду скорачивать. В общем-то, нас выводят из самолета на автобусах, пожарные машины, и нам говорят, вам дадут хотел, вы улетите завтра утром следующим самолетом. Нужно же другой самолет привезти сюда. Вот. Когда я встал в очередь для того, чтобы получить комнату, я слышу, сзади меня женщина по-русски говорит: молодой человек, а вы говорите по-английски? Я говорю: да, немножко говорю. Мы сами из Белоруссии, приехали к дочке в гости, мы вообще не понимаем. Вы можете нам взять комнату? Мы вам будем очень благодарны. Да, да, конечно, конечно. Ну и так завязался у нас разговор, и получилось так, как они, я был их переводчиком, скажем так, не, вот, то нам дали две комнаты рядом. Их комната и моя. Времени было очень много, это было в обед, и нужно было улететь аж в 10 часов утра следующий день. Что делать? И я решил воспользоваться моментом, познакомиться с этими людьми. Они неверующие, скажем так, светские православные. Вот. И она мне рассказывает, здесь в Сакраменто, они в Сакраменто, Есть харизматическая церковь. Вот, пастор этой церкви многие из вас знают, я тоже его как-то в лицо видел. И вот ее подруга пригласила ее на инкаунтер харизматов. И, как ни странно, этот инкаунтер проходил в нашем лагере, который мы сейчас купили. Вот, это потом я все это соединил. И она, знаете как, ну время, она в гостях, и она решила поехать с этой женщиной на инкаунтер. Инкаунтер это делают харизматы, платишь определенную сумму денег, и тебя там учат христианству. Но она неверующий человек, и, в общем-то, их решили покрестить Духом Святым. Ну и, в общем, она мне рассказывает это в красках, а муж ужасно недоволен всей этой историей, и он на нее очень сильно злой, что она ввязалась в эту харизматическую ересь. И она говорит, и вот я стою, они там все Духа Святого получают, мне эта подруга говорит, да ты бейся головой о пол, и в общем ты будешь получать, говорит. А мне как-то, вот если моя дочь видела, как я бьюсь головой о пол, и она мне все это рассказывает, я, друзья, все рассказывать не буду, это было очень интересно. И в общем-то она мне жалуется, уехали все с Духом Святым, а я уехала без Духа Святого. Ну и так как у меня в запасе несколько часов, то я решил ей по порядку рассказать о том, что она благословена тем, что она не получила этого псевдодуха. И вы знаете, я ей во всех красках рассказываю про проделки дьявола, а муж теперь ужасно доволен, что я ей рассказываю про истину. Ты слушай его, вот, это человек, который Библию, а что ты там головой о землю билась? И в общем-то, и знаете, я ей рассказываю, и прямым текстом, это работа сатаны. Это работа сатаны. Наступил вечер, мы поужинали, и я иду в комнату. А там, ну, телевизор, понятно, его не включаю. Вот, я помолился, лег спать. Братья, это было впервые. И вдруг я чувствую, что ко мне приходит сатана. Вот, это было в первый раз в моей жизни, но это было буквально. И я знаю почему. Он пришел отомстить за то, что я сегодня этим людям рассказал о работе духов злобы поднебесной. Я, друзья, всего опять рассказывать не буду. Я только помню, что я даже помолиться не смог. Он так мое тело собрал, вот. И вдруг я, знаете, но я-то молодой христианин, не испугался, скажу честно. Вот я только вспомнил, что однажды Евгений Никифорович Пушков на одном из общений, вот, молодежь, как важно слушать проповеди. Вот помню, я был подростком, какое-то было общение, Евгений Никифорович говорил нам такие вещи подросткам. Когда сатана приходит к человеку, то нужно молиться такой молитвой. Во имя крови Иисуса Христа отойди от меня, сатана. И вдруг этот момент, я вспоминаю проповедь этого Пушкова, вот прямо в этот момент. И тогда он говорил, сатана очень боится слова «кровь Христа». Вот это я запомнил, будучи подростком. И я начал мысленно молиться, рот открыть не могу. Вот. И сатана начал отступать. Потом я встал, включил свет, встал на колени, помолился, и на этом все закончилось. В общем-то, братья и сестры, я что скажу? Это я в сокращенном варианте рассказал. Это был единственный, надеюсь, последний раз. Вот. Это, конечно, уникально, это реально, и это немножко страшно. Вот. Наверное, Бог провел через эту школу, чтобы показать мне, как молодому христианину, что шутить сатану нельзя. Что на самом деле это духи злобы поднебесной. Они совершают свою работу. Они хотят нас сбить с истинного пути. Вот почему мы сегодня своих детей учим. Не играйте в компьютерные игры. Нельзя смотреть фильмы. Надо быть очень... Потому что это работа не крови и плоти. Это работа духов злобы поднебесной. И мы, как духовные люди, понимаем, что наша брань именно против этих духов злобы поднебесной. Поэтому очень важно, что наши дети читают, что они смотрят. С этим шутить нельзя. Братья и сестры, теперь я что хочу сказать. Вот что нам теперь делать? Павел говорит, вот для этого приимите все оружие Божие. То есть это все оружие Божие, ничего своего придумывать не надо. Апостол Павел перечисляет то оружие, благодаря которому мы можем противостоять в день злой. Кстати, друзья, именно в день злой. Я понимаю, под словом «день злой» это особый момент, скорее всего, о чем я говорил. Вот в жизни христианина наступают дни злые. Нам нельзя расслабляться. В послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, когда Павел говорит на эту тему, он говорит «бодрствуйте». То есть, например, у меня нормальная духовная жизнь. Я хожу в церковь, я пою в хоре, воспитываю своих детей. И есть такая опасность расслабиться. Но я могу не знать, что завтра у меня будет день злой. То есть день злой, когда сатана в неожиданный момент, даже через близкого человека, через подругу, через друга, он может раскаленные стрелы, и я могу оказаться не готовым. Вот, дорогие, о чем это говорит? О том, что нужно быть всегда начеку. Ведь когда идет война, расслабляться нельзя. Нельзя. Братья и сестры, эта война, она будет до конца. Итак, Павел пишет, он предлагает. Итак, примите все оружие Божие, чтобы вы устояли. Итак, первое. Встаньте. Братья и сестры, нельзя вести духовную войну, но знаете, в таком вот, есть такая, знаете, вот, я уже буду немножко утрировать, знаете, со стаканчиком кофе, так вот, ходить на... Как бы так, просто встаньте. То есть человек, который не стоит, он не может воевать. Встаньте. Первое. Припаяйте чресла ваши истинную. Второе. Одевайтесь в броню праведности. Третье. Обувайтесь. Значит, мы должны припоясаться, мы должны одеться, и не на босую ногу. Нет. Обувайте ноги в благовестие мира. Вторая категория. Теперь надо что-то взять. Итак, на мне я припоясался, и я оделся и обулся. А в руках ничего нет. Следующее. Бери щит веры. Возьми шлем спасения. В послании к Фессалоникийцам шлем надежды спасения. И возьми меч, Слово Божие, которое живо и действенно. Острее всякого меча обоюдоострого. Возьмите, встаньте, чтобы вы устояли. Братья и сестры, истина, праведность Божия, благовестие, вера, спасение или надежда спасения, Слово Божие. Вот это вот каждое, вот это оружие духовное, оно достойно отдельного внимания, я так бы сказал, то есть надо отдельную проповедь говорить. Ну а в целом нам понятно. Так вот, братья и сестры, для того, чтобы нам противостоять в день злый, нам нужно это все иметь. Иисус говорит, я видел сатану, спадшего с неба, а вам даю, не бойтесь, я вам даю власть наступать на всякую силу вражи, ничто вам не повредит. На этих днях, я немножко общаюсь с людьми, вот, получил несколько сообщений от наших верующих, не только от нашей церкви, в связи с политическими событиями в нашей стране. Как мы теперь будем жить? Мы предполагали одно, вы понимаете, о чем идет речь, а получилось совсем другое. Вот, такие переживательные, как мы теперь детей будем воспитывать, а что теперь будет с нашей страной, братья и сестры, а что будет? Ничего не будет. А что нам до того? Павел говорит, ничто вам не повредит. Живущий под кровом Всевышнего. Он не убоится, к нему зло не приключится, ангелам заповеду охранять тебя. На аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Братья и сестры, вот понимание этих вещей, оно нас ободряет, что Бог на нашей стороне. Что бы ни произошло и в нашей стране, в целом в мире, грядет ли Третья мировая война, придет ли скоро Антихрист, мне кажется, что нам не стоит слишком много об этом говорить. Лучше бы нам больше говорить о всеоружии Божьем. Вы знаете, когда идет война, и армия больше рассуждает о том, готова ли та армия к бою, она, как правило, проигрывает. Надо о себе думать, готов ли я противостоять. Вы знаете, вот я хотел бы еще несколько минут уделить. Я нашел в Библии четыре очень удивительных войн, которые меня вообще подвигли на эту тему с самого начала. Это взятие Иерихона. Вот эти войны, а это являются прообразами для нас. Например, помните, когда израильтяне брали Иерихон войной? В общем-то, братья и сестры, каким принципом они взяли Иерихон? Я скажу, каким принципом. Это не мой принцип, он записан в Библии. Они полностью воевали по заповедям Божьим. Ну, например, нужно было обойти определенное количество раз этот город, не нарушив. Нужно было в определенный момент молчать, и чтобы слово не выходило из уст. Это принципиальное исполнение повеления Божьего. А потом так сильно закричать, чтобы город упал. То есть, вот я взял эти все детали, сложил в одну картину и понял, Иерихон был взят исполнением заповеди Божией. Бог сказал, вот так возьмите Иерихон. Братья и сестры, я удивляюсь, миллионы людей шли вокруг Иерихона, и все исполнили в точности. Предполагаю, что если бы Иисус Навин дерзнул бы нарушить одну из заповедей Божьих, сделать как-то по-своему, Иерихон бы они не взяли. Итак, первый принцип – это соблюдение заповедей Божьих. Вторая война – это Гедеон. Вы помните? Ограниченное количество людей. 2-3 сотни людей. Они одержали победу. А почему, друзья? А потому что Гедеон говорит, я младший и я бедный. Бог говорит, вот с этой силою ты овладеешь. Вот, братья и сестры, понимание, что наша сила, наши силы, мы не сможем противостоять сатане. Укрепляйтесь всеоружием Божьим. Бог говорит, Гедеон, укрепляйся мною. 300 человек. Кстати, говорят, что спартанцев было 300, потому что они хотели повторить победу Гедеона. Помните, 300 спартанцев. Откуда они взяли именно 300? Хотели повторить битву Гедеона. Спартанцы, да, они какое-то время одерживали победу, но они не смогли сделать того, что сделал Гедеон, потому что с Гедеоном стоял Бог. Меч Господа и меч Гедеона. У спартанцев так не было. Там был только меч спартанцев и никак не Бог. Да-да, исторически люди повторяют то, что было написано в Библии. Третья война – это когда Иосафат. Вы помните, да? На него моавитяне и аммонитяне и обитатели горы Сира пошли в великом множестве, как саранча. Иосафат впереди всего войска поставил певцов. Третий принцип – это песни. Надо песни петь. Когда Давид пел песни, Саул становился спокойным. И злой дух отступал от него. Братья и сестры, помните, я задал в церкви вопрос, когда Иисус шел на Голгофу, он шел так вяло, ну надо, или он шел с дерзновением, помните? Вот один из ответов по этой теме. Если я не ошибаюсь, единственный раз, когда Иисус пел с учениками, ну так, который записано, это когда он шел в Гефсиманию после Тайной Вечери. И воспев, Пошли. Братья и сестры, Иисус шел в Гефсиманию с песней на устах, пел. Это третий принцип, песни. И четвертое, Давид говорит Голиафу. Это тоже странная война, когда один воюет против другого. Это очень щадящий режим, умирает только один, и война выиграна. И Давид говорит Голиафу, я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. И Давид одержал победу. Итак, посмотрите, четыре принципа. Первая – удивительная война – исполнением заповеди Божьей. Вторая война – смирение. Я слаб, Гедеон говорит это. Бог говорит, с моей силою. Третий принцип – это песня. И четвертое – это делать во имя Господа. Во имя Господа. Итак, братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся о Божьем благословении и водительстве служителей. Нам нужно молиться о служителях, потому что на них сатана очень сильно ополчился. Поражу пастыря, и овцы все рассеются. Поражу пастыря. Но у нас есть такие обетования. 30 тысяч обетований в Библии. 30 тысяч. Мартин Лютер говорит, обетований Божьих так много, что я не могу ступить и шагу, чтобы не наступить на одно из них. Давайте, дорогие, вот помолимся Богу. Благодарим. Я, в общем-то, настроен позитивно. При всем том, что происходит в этом мире, братья и сестры, все будет окей, все будет очень хорошо. Господь с нами. Вот Павел говорит, примите все оружие Божие, встаньте, укрепляйтесь Господом, и вы будете победителями. Вот, будем молиться о наших детях, вот, о подростках, о молодежи. У нас, видите, в этом году люди стали каяться, это тоже благословение Господне. Вот кто кается, друзья, вот почему о них нужно молиться? Потому что после покаяния там сатана усиливает свои позиции. Ведь у нас есть люди, которые принимали крещение короткое время, а потом они исчезли. Что случилось с этими людьми? Они проиграли войну или проигрывают. Вот. И дай Господь нам, вот, чтобы мы молились о таковых людях, вот, особенно о наших молодых друзьях, о наших молодых семьях, особенно кто уже давно член церкви, кто более-менее стоит, так, знаете, вот, на твердом основании, чтобы нам, все преодолевши, устоять. Аминь.